Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в петербургской студии сегодня в гостях председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Добрый вечер, уважаемые, а кому-то может и утро, кому-то и день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня на примере северо-запада России, точнее Санкт-Петербурга и Ленинградской области, мы попытаемся дать оценку экономической и политической ситуации в стране, обсудим перспективы возможного роста безработицы, об угрозе которой недавно заявил президент Дмитрий Медведев на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, а также многое другое. Нашим радиослушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22. 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Владимир Георгиевич, давайте начнем с последнего. Вы вообще разделяете озабоченность президента Дмитрия Медведева ситуацией с безработицей? Как, если судить по последним данным, ситуация с безработицей выглядит в Петербурге и Ленинградской области?
Ну, на самом деле, безработица в Санкт-Петербурге и Ленинградской области резко отличается от состояния безработицы в целом по регионам России. Поэтому я в целом озабоченность президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева разделяю, поскольку достаточно много субъектов федерации, где проблема очень серьезная. Что касается Санкт-Петербурга и Ленинградской области, то здесь наиболее благоприятные условия на сегодняшний день с точки зрения, во-первых, безработица не превышает 1% в Санкт-Петербурге. Это уровень, по европейским стандартам, это за 5%, когда зашкаливает такая безработица, начинается тревога и такие уже критичные меры. У нас 1%. То есть в лучшие времена у нас было где-то 0,7-0,6%. Сейчас 1%. Да, она чуть увеличилась, но поэтому в Санкт-Петербурге все структуры справляются на сегодняшний день с рынком труда. И, тоже происходит практически в Ленинградской области. Там, правда, посложнее, там есть моногорода. И, поскольку у нас динамики миграции рабочей силы практически нет в России, в том числе и в Ленинградской области, то, к сожалению, если в одном, небольшом городке встал завод, то к соседу уже ехать никто не хочет.
А много моногородов в Ленинградской области?
В целом. Да, можно сказать, что и Пикалево, и Волхов, и Исландцы, и Кингисепп, Кириши, они практически все завязаны на 1-2 завода. Поэтому, если встает завод, то... проблема была же с Пикалево,
До этого была... Пикалево отдельно еще поговорим.
Да. Была в Сланцах, проблема. Сейчас более-менее, стабилизировалась ситуация. У нас в Санкт-Петербурге сейчас проблема есть в пригородах. Это в Кронштадте напряженная ситуация, в Ломоносове напряженная ситуация и в Пушкине. В Кронштадте почему? Потому что очень большое сокращение идет структур Министерства обороны, и таким образом высвобождаются места, а вновь не создается ни одного практически рабочего места. Поэтому сейчас правительство Санкт-Петербурга озабочено именно этими районами. И на антикризисной комиссии перед Новым годом как раз обсуждался этот вопрос, что я думаю, что в январе это уже будет, может быть, и на правительство будет вынесен вопрос именно о ситуации, в Кронштадте, Ломоносове и Пушкине.
А в Ломоносове что и в Пушкине?
То же самое, в Ломоносове то же самое предприятие.
Оборонки.
Потому что у них идет жесткая реструктуризация, сокращение, закрытие всяких хозяйственных объектов, субъектов и так далее. Они по 30, по 40 человек, но для таких городов, населенных пунктов, как Кронштадт, это очень существенно. В целом же в Санкт-Петербурге, значит, нет критической ситуации. И я надеюсь, что... Хотя, значит, 2010 год будет сложнее в том плане, что в 2009 году все-таки работодатели Санкт-Петербурга старались сохранить, значит, вот, значит, коллектив, рабочий коллектив, даже в ущерб иногда экономическим показателям, поскольку, значит, вот коэффициент промышленного индекса падал, а сокращение, так сказать, было ниже этого падения, так сказать, и промышленного индекса. Это говорит о том, что если не будет оживления экономики в Санкт-Петербурге в 2010 году, то, конечно, работодатели не выдержат. И будут сокращения. Поэтому у нас напряжение остается. Антикризисная комиссия при правительстве Санкт-Петербурга да и в Ленинградской области продолжает работать. И мы еженедельно в Санкт-Петербурге с участием администрации города, значит, работодателей и профсоюзов проводим, значит, по понедельникам мониторинг, сверяем, так сказать, часы. Если какие-то предприятия попадают в поле зрения той или иной организации, мы заносим протокол и уже даем, значит, комиссия дает поручение или комитету экономического развития и торговли просмотреть и доложить, или еще какие-то действия.
Владимир Георгиевич, ну, в принципе, это мы все сейчас говорим о явной, скажем так, безработице, а ведь вот по данным профсоюзов недавно, которые были опубликованы, в России сегодня около 1,5 миллиона россиян работает неполную рабочую неделю, да, 750 тысяч человек находится в неоплачиваемых отпусках.
К сожалению, эта тема и в Санкт-Петербурге имеет место быть, при том очень серьезно, поэтому я и сказал, что работодатели не увольняли, но применяли достаточно много схем сокращенного рабочего времени, там, отпуска по без сохранения содержания, так сказать, по собственному желанию и так далее. Эта тема, к сожалению, была и есть на сегодняшний день. И она остается. Поэтому и тревога остается за рынок труда. И, значит, и поэтому, когда говорят там о мигрантах и так далее, мы же, профсоюзы, настояли, чтобы сократили резко квоту для иностранных мигрантов, и правительство пошло навстречу, в 3 раза сократили квоту для мигрантов.
Это в Петербурге?
Нет, и в целом по России, в том числе и по Петербургу, и по Ленинградской области. По Ленинградской области даже Валерий Павлович Сердюков, значит, просил сам еще сократить еще больше, поскольку были такие перекосы, когда на бирже труда стоят люди, так сказать, а в это время привозят за границы рабочих. Я понимаю, каких бы уникальных, а то, значит, простых специальностей.
Ну и интересно, а как вы можете объяснить тем, что вот правительство внесло в Госдуму законопроект, который регулирует трудовую миграцию в России для граждан с безвизовым режимом? Сейчас предлагается ввести патент для мигрантов, работающих у физических лиц. Стоимость такого патента будет 1000 рублей. Ну, в целом, как вы вообще воспринимаете? Совершенно очень неоднозначно.
Вы знаете, я в связи с этим законом сразу вспомнил 1861 год, когда отменили крепостное право. Понимаете? А теперь гражданину России разрешено иметь, значит, вот раба за 1000 рублей. То есть, если человек, значит, приезжий купил документ за 1000 рублей, его можно, так сказать, купить, перекупить. И при том даже не указывается, какие условия ты обязан, так сказать, ему предоставить, где жить, кормить там, или сколько платить, или еще что-то. Поэтому с точки зрения привлечения иностранной силы частными людьми, это, конечно, новинка для России, и как она аукнется, пока не могу сказать. А что касается, значит, юридических лиц, значит, ну, и, во-первых, я считаю, что этот закон нужен для России, с одной стороны, а с другой стороны, он опасен, если будут там перекосы, так сказать, в этом законе, потому что он очень тонкий. Это все-таки рынок труда. Мы в России, вот в реальной капиталистической России, никогда не занимались, значит, профессионально рынком труда. Он у нас стихийный. То вырастет, то уменьшится и так далее. Нет у нас структуры в Российской Федерации, в правительстве, которая бы профессионально занималась рынком труда. Отсюда все и проблемы. Отсюда и закон, проект закона, он достаточно сырой. Я считаю, что закон рассматривать нельзя до тех пор, пока публично он не будет рассмотрен в каждом регионе, значит, вместе администрациями региона, Союзом промышленников и работодателей и профсоюзов. и, может быть, на базе законодательных собраний. И вот когда эти все четыре стороны рассмотрели региональную проблему и сделали предложение в Государственную Думу, и вот когда собрала Государственная Дума со всех регионов свои предложения, обсудила, вот тогда, наверное, уже можно принимать какие-то решения. Потому что я уверен, что у нас нельзя на Россию принимать, на всю Россию одно правило. Потому что у нас абсолютно дифференцированная ситуация по рынку труда в России.
Спасибо, Владимир Георгиевич. А мы продолжим нашу программу «Время гостей» после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Действенна ли борьба с фашизмом в России, если запрещают марш памяти Маркелова и Бабуровой и фильм «Россия-88»? Об этом говорим с Павлом Бардиным и Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резенков, эфир «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин. Владимир Георгиевич, давайте, совсем недавно вы говорили относительно ситуации в Пикалево, и вновь вы сказали, что собственникам тех предприятий, которые там существуют, так и не удастся договориться, там надо что-то предпринимать, и вообще эта ситуация остается в подвешенном состоянии, как бы что ни говорил, и кто чего-либо не принимал в данном случае. Можете прояснить ситуацию, как сейчас вообще выглядит с вашей точки зрения ситуация в Пикалево?
Ну, с одной стороны, так сказать, заводы работают, но с другой стороны, значит, состояние между собственниками остается таким же, какое и было. Я действительно и сегодня повторяю, что между собственниками, ну, в России нет культуры, значит, вот такой, чтобы могли договориться за круглым столом. Нет такой культуры среди собственников новых. Все хотят больше прибыли, а она разновеликая и так далее, и так далее. И хотя антимонопольный комитет старается, так сказать, уравновесить эту ситуацию, конечно, в целом это не удается. Поэтому мы уже теперь настаиваем, чтобы все-таки Государственная Дума, правительство и Государственная Дума приняли закон по таким, значит, ситуациям о новой, так сказать, о выкупе или по новой приватизации этого завода. Но мы не собираемся, чтобы оно было новое государственное. Мы хотим, когда возникает такая ситуация, чтобы был новый собственник, который социально ответственный. Как Владимир Владимирович сказал, что вы, ребята, забыли социальную ответственность между собой, а у них никогда и не было, понимаете? В этом проблема. Если бы они когда-то хотя бы этим занимались, то, наверное, бы подумали. Поэтому тема Пикалева остается напряженной, несмотря на то, что заводы работают. И я, конечно, уверен, что по Пикалеву, значит, теперь никто не отпустит эту тему. И уж я знаю Владимира Владимировича Путина, он никогда, значит, если уж вопрос поднял и, значит, персонально занимался, то эта тема будет продолжена под контролем. Другое дело, что другие моногорода, понимаете, вот нам, например, почти такой же моногород в Кронштадте, да, и морской завод. Вот по нему, к сожалению, нам не удалось добиться того, чего бы мы хотели.
К Сердюкову обращались, к министру обороны?
И к Сердюкову обращались, и даже на плакатах его рисовали, как лебедь, рак и щуку, так сказать, один туда-сюда, потому что там, значит...
А что, там тоже нет оборонных заказов, как это основная проблема?
Там непонятно, так сказать, то ли государству нужен этот... Кстати, оно сейчас государственное унитарное предприятие, непосредственно подчиненное Министерству обороны, но... У Министерства обороны, наверное, значит, не хватает руководителей, которые бы могли эффективно управлять подобными заводами.
Там сейчас реформа идет, там вообще у них, видимо, кадровый голод наступает.
Да, поэтому тема остается по Кронштадту напряженной. Я вам сказал, что уже там и с рабочими местами, и с трудовым сегодня, так сказать, с рынком труда в Кронштадте тяжело. Поэтому по морскому заводу там вообще сегодня около 200 работающих там на этом заводе. Отключают уже воду, канализацию отключают, то есть издеваются над этим заводом, как хотят, хотя это государственное предприятие, еще раз повторяю, это не частное сегодня. Эта тема остается злободневной. Эту тему также знают все. Лично я в присутствии Шмакова Михаила Викторовича вручали ему также письмо Владимиру Ивановичу Путину за столом. Только на территории нашего университета профсоюза в прошлом году. 7 октября, в день рождения Владимира Владимировича Путина. Но, к сожалению, эта тема по Кронштадту не развилась так активно, как по Пикалеву. И знаете почему? Потому что и активности кронштадцев не было такой. Пикалева все-таки смогли сконцентрироваться люди вокруг профсоюзного комитета, вокруг лидеров. Значит, была оказана поддержка, помощь со стороны горно-металлургического.
Да и сами жители.
Сами жители, так сказать, со стороны федерации и жители. Поэтому вот разные вещи, понимаете?
А что вы скажете по поводу активности? Вы знаете, сейчас активности населения, сейчас очень много прогнозов. Вот мы когда готовили передачу к Новому году, у нас в эфире звучали, ну, вот, например, прогноз лидера Объединенного гражданского фронта Гая Каспарова, который заявил, что в 2010 году активность повысится, будут многочисленные забастовки, акции протеста на улицах, вот, чуть ли, ну, режим вплоть до того, что, так сказать, сменится режим и так далее. Вот, мне интересно ваше мнение, насколько вот эта забастовка, стовочная активность, она потенциально сейчас наличествует или отсутствует вот на северо-западе?
Ну, я не, ну, я не знаю, из каких источников Гарик Каспаров сделал такой вывод. Может быть, по каким-то регионам есть такое настроение, но по Санкт-Петербургу и Ленинградской области такого нет. Значит, на сегодняшний день нет активности на промышленных предприятиях в этом направлении. Нет. Может быть, иногда и нужно, но, к сожалению, так сказать, ну, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области такой нет. Поэтому говорить о том, что будет активность, возможно, и будет она, если ситуация будет, значит, вот, если работодатели будут резко уменьшать численность работников, то, возможно, и будет. Но на сегодняшний день говорить по Санкт-Петербургу, Ленинградской области нельзя. Хотя у нас есть, например, такая структура в администрации президента, как отдел по работе с общественными объединениями, которая, так сказать, и работает с профсоюзами в том числе. Вот эти сотрудники желали бы, так сказать, чтобы было больше, значит, митингов, чтобы людей выводили на улицу и так далее.
С вами встречались и говорили о том, что...
Да, да, что это...
Плохо работаете, что мало митингов и мало демонстраций.
Да, да, то есть у них есть настроение, так сказать, вот, чтобы народ больше выходил на улицы.
А как вы это объясняете? Это что, это можно объяснить каким-то разногласием в тандеме, так называемом? Или
я политические вещи такие не... Ну, это не дело профсоюзов, так сказать, понимаете? Но это есть реалии, которые, так сказать, вот сегодня существуют. И мы эту тему рассматривали, значит, у себя. И считаем, что... Значит, вот у нас в Санкт-Петербурге... Да, есть проблемы. У нас, например, есть в оборонных отраслях есть проблемы. Ну, к сожалению, заказ, государственный оборонный заказ, ну, не проходит до наших предприятий правильно и своевременно. Поскольку у нас предприятия все второго-третьего уровня заказа не головные. И поэтому проблема остается напряженной. В этом только году, наверное, ну, раз 10 лично губернатор Санкт-Петербурга Валентин Иван Матвиенко обращался к министру обороны, там, ко всем, так сказать, руководителям, поскольку на антикризисной комиссии мы очень часто, так сказать, фиксировали тему оборонных предприятий с оборонным заказом. Но чтобы, так сказать, эта тема продвинулась дальше, я пока не вижу, что в Министерстве обороны есть ресурс, который бы на 10-й год разрулил эту тему. Нет такого ресурса, значит, трудового, так сказать, или профессионального.
То есть это самое больное место, скажем так,
это самое тяжелое больное место, так сказать, по... Есть предложения очень, так сказать, правильные, уникальные, может быть, даже со стороны Союза промышленников и работодателей, допустим, Санкт-Петербурга. Но, к сожалению, они не воспринимаются пока в данном министерстве.
Ну, скажите, а вот чем можно объяснить, скажем так, отсутствие активности снизу? Да, вот как вы сами считаете? То есть просто такая пассивность, неверие, вообще не возможность изменения?
Не то, что неверие, просто никогда этого не было, понимаете? Люди сегодня за 50, которым они никогда не проходили эту тему, да и боятся, значит, а молодежь, она... значит, тоже вяло вовлекается в профсоюзное движение. А кроме профсоюзов некому вообще этим заниматься, понимаете? Поэтому эта тема остается для России, она такой вяло текущей. И, значит, вот перспектива, значит, она, конечно, это, перспектива она есть в этом направлении, но она не взрывоопасная пока. На сегодняшний день, это по моим представлениям.
Ну, а 90-е годы, если вспомнить, помните, какой всплеск был забастовочного движения?
Ну, не в Санкт-Петербурге.
Но не, именно вот здесь этот самый такой спокойный...
Здесь, потому что здесь, значит, предприятия были, ну, нормально существовали, нормально работали, люди, если даже увольнялись, то находили все рабочие места. Ну, к сожалению, так сказать, из 100 инженеров сегодня 60 работают продавцами там, и, так сказать, или где-то в обслуживании, но все перенастроились, так сказать. Сегодня, к сожалению, конечно, администрация, значит, ну, Министерство здравоохранения, так сказать, в лице предлагает программу там занятости и там общественная работа, даже президент сказал, что вот надо там общественную работу развивать, но общественная работа, это, ребята, вот работа с лопатой. И санкт-петербургцы, даже и жители Ленинградской области, не очень уважают общественные работы.
Да, мы посмотрим, как сейчас со снегом управляется. Да, никто не ходит, даже свои машины откапывает.
Поэтому эта тема общественных работ для наших регионов тоже очень, значит, ну, не находит отражения, так сказать, вот в том рынке труда, который сегодня существует.
Да, очень интересное явление. Ну, а вы скажите, вы прислушивались к пожеланиям, скажем так, представителя администрации президента увеличить количество акций протеста? Как это вообще происходило? Можете в двух словах сказать буквально?
Ну, как происходило, значит, позвонил представитель, так сказать, говорит, можно с вами встретиться? Я, конечно, встретился и начал мне рассказывать, что вот он, есть мнение, так сказать, что вы... Друзья, плохо работаете, поскольку у вас мало забастовок, мало митингов, мало выводов людей на улицу и так далее, и так далее. Поэтому, так сказать, вам надо шевелиться, выводить больше людей. В таком духе. И я сказал, а против кого выводить? Против губернатора Санкт-Петербурга. Вроде бы у нас с ними соглашение трехстороннее подписано с работодателями и губернаторами, оно выполняется. Да, у нас есть проблемы, были проблемы при принятии бюджета, но мы их озвучили. Я думаю, что в течение года мы, значит, ситуацию смягчим серьезно. Против правительства Российской Федерации выступать? Да, наверное, есть вопрос у нас против правительства Российской Федерации выступать. Особенно в оборонных отраслях промышленности.
Но... Владимир Георгиевич, я прерву буквально. У нас сейчас новости, а потом мы продолжим. Очень интересно. А я напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Время и мир». Главные темы. Антисемитизм во внешней и внутренней политике Ирана. Культивация мифа. Украинская политика и индустриальная. Союз Донбасса, российские регионы, Калининградская область. Наука, почему не удается найти нейрофизиологическое объяснение чувству отвращения. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон окажет быструю и всестороннюю помощь пострадавшим от катастрофического землетрясения на Гаити. Помощь пообещали также многие страны Евросоюза и Латинской Америки. Точное число жертв землетрясения на Гаити пока неизвестно, но по оценкам Международного Красного Креста могли погибнуть тысячи людей. В столице страны Порт-о-Пренсе разрушена большая часть зданий. В Перми сегодня на 40-й день после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» состоялись мероприятия памяти погибших. Во всех храмах Пермской епархии прошли поминальные службы. В центре города состоялось памятное шествие. Родственники погибших и пострадавших, жители города, возложили цветы у входа в сгоревший клуб. Российские правозащитники обжаловали в суде отказ московских властей разрешить проведение шествия и митинга 19 января в годовщину гибели адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Жалоба подана в Тверской суд Москвы, сообщил один из организаторов акции, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Московская мэрия мотивировала отказ тем, что заявка была подана с нарушением существующих правил. В Москве в среду прошли переговоры премьер-министров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества, в частности, проект газопровода «Южный поток». Турция должна до ноября этого года дать разрешение на строительство газопровода. В Йемене убит руководитель местного отделения Аль-Каиды Абдул Мехдар. Губернатор йеменской провинции Шафба заявил, что Мехдар был застрелен во время операции служб безопасности. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Изумков. У нас сегодня в студии в гостях председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин. Сегодня мы обсуждаем экономические и политические проблемы страны на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рост безработицы, падение трудовых доходов, а также многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1050. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также присылать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Владимир Георгиевич, да, ну рассказывали о том, какие вы вопросы задавали представителю администрации президента. Да, и последний вопрос был, против кого, собственно говоря, проводить акции протеста. Да, против губернатора у нас договор существует трехсторонний. Против правительства, да, дальше продолжайте.
Ну, против правительства Российской Федерации у нас на самом деле есть проблемы. Но для этого работает трехсторонняя комиссия на уровне правительства Российской Федерации. И там обсуждаются эти темы. И здесь... Значит, закоперщиком этих тем должны быть центральные комитеты профсоюзов, которые находятся в Москве, Федерация независимых профсоюзов России. Если они принимают эти решения, то уже региональные соответствующие отделения должны поддерживать и так далее. Как правило, этот уровень начинается с Москвы. Поэтому, значит, я считаю, что эта тема, она имеет место быть. Но, значит, вот так вот, чтобы со стороны государства нами увлекались, это впервые за постсоветское пространство.
Понятно. А скажите вообще, какую в целом оценку действиям правительства в условиях кризиса вы бы могли дать? Вот удалось ли правительству, допустим, стимулировать спрос на рабочую силу, найти действенные меры для увеличения занятости населения, там, оказать поддержку моногородам?
Ну, на самом деле, если я могу только судить по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, я хочу сказать, что в Санкт-Петербурге ситуация стабильная. Значит, вот за исключением сейчас вот очень таких эпизодов, так сказать, по, я сказал, Кронштадту, Ломоносову и Пушкину, в основном проводится очень много ярмарок, вакансий. То есть на сегодняшний день, как ни странно, вот трудности сплотили нас всех. Сегодня мы очень активно работаем совместно. Комитета по занятости города и области, Рострудинспекции города и области, прокуратуры города и области, в частности, у нас с ними соглашение. И сегодня, если возникают профсоюзы, вот если сегодня возникает, у нас сейчас есть соглашение, если возникает на предприятии проблема, то мы сразу обращаемся, и идут три специалиста. Специалист от профсоюзов, от прокуратуры, от Рострудинспекции. И выясняем тему, и стараемся снять. И действительно получается. Поэтому в Санкт-Петербурге проблемы такой нет. Она разрешается в рабочем порядке. А если где и возникают трудности, то, значит, они не такие... Ну, за исключением, вот я говорю, все в Санкт-Петербурге, это Кронштадтский морской завод был такой тяжелый. Что касается Ленинградской области, она может быть посложнее в некоторых городах, но тоже разрешимая и сейчас более прозрачная. То есть эти все, более того, сейчас мы в Ленинградской области почти во всех муниципальных образованиях второго уровня, так сказать, в городах, создали координационные комитеты наши профсоюзные, которые сейчас контактируют с администрациями. Практически из 18 в 15 созданы уже союзы промышленников и работодателей там. И это тоже сейчас вот работа внутренняя такая идет, и поэтому резко снизились, значит, вот проблемы. Это хорошо.
Валерий Аркадьевич из города Королев, пожалуйста.
Да, спасибо. Валерий Аркадьевич беспокоит. У меня вот какая штука. Мне показалось, да я даже уверен, если вас из администрации попросили увеличить количество забастовок, то под этим я вижу такую вещь, что будет больше, допустим, митингов, протестов, чаще Владимир Владимирович будет появляться на экране. То есть это чисто пиар в предвыборный, так сказать, период. Далее еще вам скажу. Вот как бы государственного подхода я не вижу. Вот тот уровень, которым занимается профсоюз, они совершенно не государственные. То есть как бы...
Так, а мы и не государство. Мы и не государство.
Так вот это и плохо. Вы же гражданин России. Вы понимаете? Вы
блокированы
все. Да, вы никто, собственно говоря, профсоюзы. И последнее...
А вы член профсоюза?
Слава Богу, Бог милого, я профессиональный военный, я знаю, что такое промышленность, знаю, что такое государство.
Критиковать со стороны всегда
знаю
легче, чем...
Конституция, понимаете, что такое. А профсоюзные, если не видят, то, извините, так сказать, я не буду это слово произносить. И последнее.
Хорошо.
Вот компетентность и ваша, собственно говоря, и государственность, она практически нулевая. Очень жаль.
Хорошо. Ну, что значит компетентность нулевая? Я с этим категорически не согласен. Почему? Потому что чем мотивируется компетентность нулевая? Во-первых, я, значит, ну, не мальчик уже. У меня 3 высших образования официальных, полных. Значит, я работал раньше в научно-исследовательском институте, на промышленном предприятии. Значит, прошел школу профсоюзной работы, затем прошел школу администрации. 9 лет в администрации работал и на должностях высоких, и сегодня возглавляю федерацию. В самом случае, информирован я достаточно для того, чтобы можно было, значит, делать какие-то анализы, выводы, значит, общаться с людьми. Я очень много общаюсь с людьми, поэтому я не считаю себя некомпетентным. Значит, а что касается, значит, критики, ну, это нормальное дело. Когда не член профсоюза критикует общественное объединение, мне это всегда нравится. Вот когда член бы профсоюза мне позвонил и сказал, что, дорогой, вот в нашем профсоюзе там что-то там не происходит, а вы там не принимаете мер. Вот это для меня интересно. А когда со стороны говорят, что ты ничего не делаешь, а сам сидишь на диване и смотришь в телевизор эту тему, вот это и беда нашей России. Второе, так сказать, хочу сказать, что на сегодняшний день вот по Санкт-Петербургу, Ленинградской области мы, сегодня профсоюзные организации есть примерно в 45% организаций от работающего населения. От 55 нет профсоюзных организаций. Поэтому на этих территориях, где нет профсоюзных организаций, я считаю, там отношения между рабом и рабовладельцем. А где есть профсоюзная организация, где есть коллективный договор, там отношения партнерские, это другие отношения. Поэтому мы отвечаем за предприятия, где есть профсоюзная организация, где есть коллективный договор, и там ситуация и значит, с техникой безопасности совсем другая, и с травматизмом другая, и так далее. Поэтому, значит, но другое дело, что мы не раскручены в средствах массовой информации. Просто дорогое удовольствие при капитализме, значит, вот быть раскрученным посредством массовых... Дорогое удовольствие, я вам честно скажу. Хотя у нас мы сейчас выпускаем свою газету «Площадь труда», и даже у метро разводим, но средства для того, чтобы каждый день нас показывали по телевизору как президента там или премьера, у нас таких нет.
Ну вот почему, интересно, на Западе, например, профсоюзы такие богатые, они могут себе позволить издавать не только газеты, но и в России.
Вы назовите такой профсоюз, я не знаю. Мы контактируем, у нас международные отношения очень серьезные с Германией, Финляндией, ну, с профсоюзами,
конечно. Тоже у них вот такая проблема.
Такая же проблема. Вот, ну, я вам приведу пример немецких профсоюзов, значит, профсоюзов Финляндии, Швеции. Такая же проблема есть, очень серьезная. Поэтому я не знаю профсоюзов, где бы, значит, можно было свободно варьировать финансами для вот информационного поля.
Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С наступающим вас старым Новым годом. Все самое наилучшего.
Спасибо.
Вас также. У меня, вы знаете, и профсоюзный тоже вопрос. Значит, у меня, я после службы в рядах Советской Армии учился 2 года на дневном институте. И платил профсоюзные взносы с этой стипендии.
Студент, что ли?
Ай?
Как студент?
Да. Как студент, да, там 2 копейки, что ли, 3 копейки. Ну, было такое.
Да, правильно было, да.
Вот. Угу. Теперь, значит, наша глубоко уважаемая Государственная Дума, значит, сначала они решили и армейский стаж, и, значит, вот этот институтский стаж, значит, исключить из трудового стажа. Потом, ну, вроде бы опомнились, и армейский стаж, значит, оставили. А вот то, что я учился, я до армии работал, понимаете, я в армии служил, и потом платил профсоюзный взнос, а вот эти 2 года, они мне взяли и стажа вычли. А у меня получился катаклизм, у меня получилось вот с этим стажем, да, 25 лет, как у мужчины. Я разбился, попал в аварию, и мне не хватает вот до 25-летнего стажа, там чего-то 1 год и 3 месяца, понимаете?
Я понял,
Иван, да, сейчас вам ответит.
Да. Я понял вашу проблему, так сказать, действительно, она такая существует. Они персонально, лично знают Владимир Владимирович Путин, поскольку несколько раз мы обращались от имени Федерации. Эта тема есть в Государственной Думе, в Комитете по социальной политике, но она такими мелкими шагами решается. То их несколько выкинули тогда таких пакетов. И вот сейчас уже несколько пакетов вернули, но еще примерно 7 пакетов трудового стажа остались за бортом. Я просто уверен, что в течение 1 или 2 мы постараемся совместно, профсоюзы, работодатели и правительство, значит, Российской Федерации, все-таки на трехсторонних комиссиях довести это до кондиции, вернуть все то, что было утрачено, хотя это было с нарушением закона утрачено.
Да, Коля, мы уже заговорили по поводу стажа. Я хотел спросить, а как вы относитесь? Вот буквально на днях спикер Госдумы Борис Грызлов недавно выступил против такого повышения пенсионного возраста. Сейчас дебаты бурные. Эксперты другие выступают за. Как вы к этому относитесь, к этой идее? Надо повышать у женщин, допустим, там больше 55 лет?
Ну, на самом деле, на сегодняшний день, значит, в России неравноправие в этом плане. Мужчины 60 лет, а женщины 50 лет.
Вы считаете, должно быть равноправие? Ну,
во всем мире, во всей Европе равноправие. Да. Только в России такое неравноправие. Поэтому, с другой стороны, даже продолжительность жизни мужчины еще меньше, чем женщины. А женщина еще выходит раньше на пенсию. Поэтому, конечно, неравноправие. Значит, поэтому я не буду обижать женщин, но я, так сказать, сказал свою точку зрения.
Николай из Московской области, пожалуйста. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, что вы, так сказать, вот, общественная организация очень такая бедная, не можете выступать.
Мы самодостаточны, у нас нет средств.
Да. А вот где вот эти вот колоссальные средства, которые принадлежали профсоюзам? Дома отдыха, это немерено было.
Марина Николаевна, они работают, но они работают сами на себя. Они на самой выживаемости работают. Там нет прибыли.
Они работают для себя, все понятно.
Да,
это собственность, которая работает не для тех, кто ее создал, а прям только для себя.
Нет, ну для того, чтобы, значит, оплатить заработную плату людям, потому что цены, значит, на предприятиях культуры и отдыха, значит, они социальные, понимаете, они, значит, и там отдыхают люди с достатком средним или ниже среднего. А не олигархи, которые могут платить вам $200 или $300 в сутки. Поэтому и соответствующим образом, значит, как его, дохода там практически нет.
Один вопрос. Вот вы за то, чтобы там уравнять стаж для получения пенсии мужчин и женщин. А вот вы представляете, даже после 40 5 лет, угу, уже после 50 вообще невозможно устроиться на работу. Вы можете представить, если у нас будет 60-летняя женщина придет устраиваться на работу, она же поломойкой будет только устраиваться?
Ну,
60 лет. Где у нас можно устроиться на работу в 60 лет?
Марина Николаевна, как раз вот проблема-то с, значит, с трудоустройством именно в предпенсионном возрасте. Значит, говорят, вот за год до пенсии куда-то устроишься. А если вам продлят, то эта тема, значит, будет другое звучание иметь в России. Я честно скажу, что на сегодняшний день при том уровне жизни нашем, значит, при той заработной плате и тех доходах, которые мы имеем, значит, ничего трогать пока нельзя. Минимум 5 лет. Это наше мнение, так сказать, которое мы отстаиваем.
Николай Иванович из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Да. Опять вопросы пенсионного характера.
Да, пожалуйста, Николай.
С 2002 года была запущена вот так называемая пенсионная система. Да. Мощнейшая была реклама, накопительный вариант, который, в принципе, в мире не применяется. И Починок, и Владимир Владимирович Путин все это знал. Но он запустил через Зурабовщину, из Зурабовского вот эта машина, которая вписалась, и они стали олигархами, они уничтожили фактически все наши накопления в советское время. Если в советское время я и заработал, я имел возможность видеть советскую страну, отдыхать в санаториях, домах отдыха и так далее. Сейчас заводы обанкрочены. Я Коха у себя на заводе встречал, после чего завод был как таковой уничтожен. Сейчас 50 фирм сидят. Ноль. И вот что в итоге. И это провалилась реформа. И Путин это признавал. 4 раза он выступал. Есть все это на сайтах. О том, что запутанные пенсионные законодательства. О том, что люди, которые заработали себе в советское время стаж, вдруг необходимый им довести до необходимого положения. И главный критерий был, это международная конвенция 52-го года. Она должна... 52-го года, который действовал в Советском Союзе и во всех странах Европы, включая Соединенные Штаты. Там распределенная система. Нет, они опять взяли народ как эксперимент. Мы, люди, участвовали в перекрытии дорог, потому что нас поставили в ничто. Вот в мире сейчас народившегося звериного российского капитала. Вот что мы сейчас имеем. Вместо нормального социального государства попрали, уничтожили заводы, фабрики. Как же в этих условиях? И постоянный обман. В том числе и Владимира Владимировича. Вот сейчас он запустил эту новую очередную реформу. Сейчас там, если раньше было 12 компонентов для подсчета пенсии, сейчас их стало 30. Запутались чиновники, запутались вы. Понимаете?
Спасибо, Николай Иванович. Потому, что... Вопрос понятен. Да, пожалуйста.
Николай Иванович, я полностью, значит, разделяю вашу точку зрения, поскольку и профсоюзы, и я был на этой точке зрения. Действительно, нельзя было начинать с накопительного варианта. Но нет в развитых странах этой темы. Ну, нет. Но, значит, я не понимаю, почему, значит, господину Зурабову удалось тогда уговорить правительство Российской Федерации, президента Российской Федерации. И ведь мы несколько лет требовали, значит, чтобы Зурабова освободили. И вот только не так давно это произошло. Поэтому я ничего не могу добавить. Я полностью на вашей стороне, что Россия провалила, значит, проект, который, так сказать, рекламировал на весь мир. И на сегодняшний день тема остается. И поэтому не зря и в конце года и правительство Российской Федерации, и президент сейчас придают, как бы, этому такое значение. И, как бы, ну, что ли, значит, делают такие всплески, как вот увеличить там пенсию накопительной части, там, значит, и так далее, чтобы каким-то образом хотя бы снять напряжение, которое действительно возникло очень серьезное.
Роман из Пензенской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел спросить, а вот как профсоюзы, они вот говорят, они что защищают права трудящихся, а вот придешь в профсоюз, я вот работаю на морзаводе, Сердок на морзаводе, когда у нас забастовка, нам полгода не платили зарплату.
Так.
И когда придешь на зарплату, говорится, они приходят, вот эти руководители, сразу в профсоюзы председатель, там, это, как наш главный там правком, придет сразу защищать права этих, как, ну, руководителей, руководящих рабочих, они по полгода не выполняют их права. И как насчет этого бороться?
Так надо освобождать таких руководителей профсоюзного движения. Че, ребята, собрались, освободили, и вопросов нет. Вон в Петербурге у нас была проблема, так сказать, освободили не только председателя правкома, но и председателя федерации. Поэтому здесь, ну, никто за вас не придет, никто вам не поможет в этом плане. Только вы, скоординировавшись, можете решить этот вопрос. Потому что внутренние проблемы в трудовом коллективе, к сожалению, ведь на сегодняшний день в России нет закона, который бы обязал работодателя повышать заработную плату или индексировать заработную. Нет такого закона. Только единственный есть документ в виде закона, это коллективный договор, если он существует. Если его нет, то там рабовладельцы, я еще повторяю, и рабы. Рабовладелец посмотрел, ага, у тебя глаза красивые, тебе я прибавлю 5, а ты не улыбнулся, тебя сниму. Вот и все. Такие законы в России по выплате заработной платы. И более того, почему работодатели протестуют по минимальной заработной плате, чтобы поднимать, хотя это смешная сумма, но тем не менее. Потому что они привыкли, потому что если минимальная заработная плата, то это обязательное условие выполнения. А вот они привыкли работать с премиями, потому что она на усмотрение руководителя. Хочу себе сегодня дам, хочу не дам и так далее. Вот разбалованность здесь абсолютная. И поэтому сейчас вот новый закон, который разрешил регионам заключать соглашение о минимальной заработной плате, уже ставит более-менее в рамки работодателя, потому что это обязательное условие для выполнения. Это уже как бы большой плюс, вот, который мы добились за последние 2 года.
В общем, сами надо должны активность проявлять.
Да, на территории предприятия только активность людей, больше никто. Никто им не поможет.
Сергей из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Мне вопрос к вашему гостю. Вот что он думает по поводу дискриминации устройства на работу? Угу. Вот дело в том, что человеку, например, вот 40 лет, невозможно нигде устроиться на работу. Да только принимают до 40 лет. Вот, скажем, вот у меня знакомый, да, у него высокий стаж электрика. Он пришел на работу, ему говорят, посмотрели-то, короче, паспорт, и говорят, так, мы вас на работу не принимаем, вам, потому что, почему? Только до 40 лет, все. Слушай, 40 на работу нигде по России устроиться невозможно.
Сергей,
что вы поэтому скажете?
Сергей, если есть объявление, так сказать, официальное, что предприятие требуется такой-то специалист, если вы приходите, и у вас соответствуют документы там по специальности, и вам отказывают по возрасту, а прокуратура однозначно вам поможет. Однозначно. Или обращение в суд. Я вам гарантирую. Или обратитесь, если вы член профсоюза, в профсоюзный комитет, или в отраслевой профсоюз, или в Рострудинспекцию. Вам помогут. Это однозначно. Эта тема вот в Санкт-Петербурге даже такой темы очень редко встречается.
Владимир Георгиевич, у меня вопрос. Минтранс на днях внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым люди, которые будут перекрывать автомагистрали или железнодорожное полотно, будут штрафоваться на 100 тысяч рублей или отправляться в тюрьму на срок до 2 лет. Угу. Да это после Пикалева, я так понимаю, возникла вообще эта тема. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, кстати, в Пикалево было все организовано активистами, достаточно корректно, там не было никаких происшествий и так далее, но люди были в отчаянии, потому что прошли все ады нашего законодательства на самом деле, чтобы дойти до забастовки, надо пройти сумасшедшие, трения. Наше законодательство просто уникальное в этом плане и практически непроходимое. Поэтому... Но, с другой стороны, прошло под контролем служб охраны, но зато вызвало определенный резонанс. Ну, что делать? Если будет такой закон, профсоюзы, законопослушные, я вам единственное могу сказать, будем заниматься этим вопросом и, посмотрим, чем это закончится, поскольку, конечно, хотелось бы, чтобы вопросы разрешались без перекрытия дорог. Но просто у нас, пока людей не доведут до отчаяния, значит, никто не занимается этими вопросами. Если бы у нас работали законы, и на стадии, значит, первичной, значит, все структуры, которые обязаны заниматься, занимались и разрешали вопрос, то, конечно, не было бы и перекрытий. Только поэтому, конечно, в целом, с точки зрения безопасности граждан, это, наверное, правильная ситуация, а с точки зрения, значит, вот, людей, которые доведены до отчаяния, и только можно чем-то, так сказать, вот таким неординарным привлечь к себе внимание, ну, вот эта тема, конечно, остается.
А другой вопрос. Скажите, вот вы, в принципе, в целом говорите, что ситуация более-менее такая стабильная в Петербурге. А вот вы буквально совсем недавно сказали, что фактически зарплата бюджетников в Петербурге в наступившем 2010 году, она снизится. И даже назвали это поражением. Можете объяснить свою позицию? Что здесь, что вы имели в виду? И может ли это как-то повлиять на, скажем так, самочувствие внутренних петербуржцев?
Ну, действительно, когда, значит, просматривался бюджет Санкт-Петербурга, значит, и у нас ведь есть, у нас, наверное, единственный регион, где у нас есть закон по заработной плате для бюджетников, который обязывает администрацию индексировать заработную плату на индекс инфляции. И вот это мы контролируем. И это как бы законодательно. Но, а что касается, но если проиндексируют на индекс инфляции, то это значит, ты живешь, будешь жить так, как жил в предыдущем году. Но наша задача, чтобы человек жил лучше, поэтому мы к индексу инфляции еще ведем переговоры с администрацией, чтобы как минимум 3-5% было повышение, так сказать, индексирование, чтобы человек жил лучше. Так вот, на 2010 год, значит, вот в связи с, тут, с экономическими трудностями и так далее, нам повышение этого пока не удалось достичь. Значит, индексация будет в пределах, так сказать, инфляции. И поэтому, значит, но как будет развиваться повышение цен на продовольственные корзины, пока мы не знаем. Я думаю, что, значит, то, что лучше жить наши граждане в Санкт-Петербурге в 2010 году не будут, это, к сожалению, так. Я имею в виду бюджетники. Но уже сегодня задача, чтобы хоть не беднее было. Поэтому я уверен, что губернатор, правительство Санкт-Петербурга, работодатели, профсоюзы найдут выход, и на майской коррекции бюджета мы поправим эту ситуацию.
Но хуже значительно не будет,
по крайней мере. Нет. Сегодня проиндексирована заработная плата бюджетникам с 1 января. Значит, и будет еще проиндексировано по закону с 1 сентября, но мы хотим, чтобы еще весной была поправка по индексации с 1 сентября.
Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга Ленинградской области Владимир Дербин. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Во имя свободы». Главные темы. Число пострадавших от землетрясения на Гаити может превысить 3 миллиона человек. Кто и как будет оказывать помощь самому бедному государству западного полушария? Михаил Ходорковский и Людмила Улицкая стали лауреатами премии журнала «Знамя». Как может присуждение этой награды отразиться на судьбе журнала? Москва и Вашингтон проясняют детали военного сотрудничества в Афганистане.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дума встречает весну репрессиями.
Комментарии экспертов.
Украина. Металл на службе выборов.
В блогах Свободы.
Цензура в Гугле имеет границы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.